Глава третья. За дверью оказалась ярко освещенная узкая комната с окном в конце. Не знаю, для чего ее изначально предназначали, может, просто под кладовку. Сейчас тут стояли не только шкафы и стеллажи, но еще и пара потертых диванчиков друг напротив друга. Между ними журнальный столик. Дальше к окну длинный стол, точнее, несколько составленных вместе столиков. На них обнаружились пластиковые подносы с аккуратно разложенными на тарелках канапе и тарталетками. Бутылки шампанского, стеклянный кувшин с морсом, бокалы и стопки.
«Готовитесь к фуршету?» — небрежно спросил деда Боря. «Небогато».
Охранник жестом указал нам на диван, дождался, пока мы сели, и сам присел напротив. Сказал: «Да, готовимся». «Небогато». Он был очень напряженный, причем, как мне показалось, с того самого момента, как мы зашли в комнату. Неужели подозревает, что мы собираемся отравить слуг? Честно говоря, увидев стол, я подумал, что это невозможно. Раздробить кристаллы и запихнуть в каждую бутылку шампанского? Так их придется открыть. Положить по крупинке в каждый бокал? Кристалл твердый, мы его так мелко не раздробим. Да и будет видно, что на дне бокала какой-то цветной песочек. «А вы знаете, что похоже на Гарри Поттера?» — неожиданно спросила Елена и доброжелательно улыбнулась. Охранник слегка помягчел.
«Знаю. Меня и зовут Гарри. Причем в его честь».
«Серьезно?» — восхитилась Елена. «Не шутите?»
«Нет», — он покачал головой. «Родители от книжки фанатели. Это хорошо, конечно, когда завязывается разговор. Я не удержался и спросил: а товарища вашего Нероном звать?»
Охранник ухмыльнулся и покачал головой. «Вы ведь знаете, кого охраняете?» — продолжила Елена.
Подумав, Гарри кивнул. «Допустим».
«И как?» — осторожно спросила Елена. «Они вам нравятся?»
Охранник снова замкнулся, неохотно сказал: «Серьезные люди».
«Ну, не совсем люди», — пробормотал Виталий. «Хотите быть как они?»
«Планирую», — кажется, охранник разозлился. «А вот вы чего хотите? Устроить бардак?»
«Ни в коем случае», — Виталий покачал головой. «Но вас их привычки не смущают, Гарри?» Чем-то он охранника зацепил. Тот облизнул губы и сказал:
«Имеют право. Человечество разделится на две неравные группы». «Да что разделится? Уже разделилось. Изменить это нельзя. Можно лишь выбрать сторону. Выбирать сильнейших разумно. Это эволюция, Олды».
«А вы рассудительные», — сказал деда Боря.
«Хотите сказать, для охранника?» Гарри усмехнулся. «Я литературный институт закончил».
«Эй, не знал, что писать книжки в институт хучит», — вздохнул деда Боря. «Но знаете, ваш литературный герой точно не выбирал сторону сильнейших».
«Ненавижу эти книжки», — ответил Гарри. «Представляете, как жить с именем Гарри и фамилией Горшков?»
Несмотря на все напряжение, я невольно прыснул и заслужил раздраженный взгляд.
«Особенно, когда во втором классе получил шрам на лбу», — продолжил Гарри. «И носил очки все детство. Родители не разрешали сделать операцию».
«Сочувствую», — сказала Елена. «Кажется, даже искренне. Но детям не правят близорукость хирургически».
«Знаю», — ответил Гарри.
Он сидел, постукивая носком ботинка по полу, и это раздражало.
«Да вы-то сами! Ведь пришли договариваться, а?»
«Может, мы и сражаться пришли», — ответил Виталий. Гарри кивнул:
«Ага, я слышал про клинику. Но даже ваша компания не может быть столь глупа».
Он встал, бесцеремонно раскрыл сумку, стоящую у ног Витали, презрительно осмотрел содержимое, заключил:
«Ну, конечно, застрелиться сможете, если что. Только вас и трогать не станут». «Мы не собираемся устраивать тут перестрелку», — сказал деда Боря. «Извините моего товарища, он нервничает».
«Да вижу», — кивнул Гарри.
Кажется, он расслабился. Оставив сумку, отошел к двери, что-то пробормотал себе под нос, подождал. Потом сказал:
«Покину вас на минуту».
И действительно вышел. Я посмотрел на Виталия. У того с лица медленно исчезало дурацкое обиженное выражение. Он подмигнул мне, а потом сказал: «Вы реально не видели?» «Чего?» — спросила Елена.
«Кого?» — ответил Виталий и потрогал очки. «В фойе два монстра. Шестипалые, уничтожители. Не видели?» Мы молчали. «Вы что, думали, поисковые очки только зеркальные бывают?» — спросил Виталий. Вот теперь он был прежним, собранным и твердым. У этого сраного волшебника такие же. Он вышел, потому что за дверью нас караулит монстр. «Давайте, надо быстро». Мы рванули к столу все вместе, хотя это было не слишком-то разумно. «Ладно, если что, скажем, что хотели немного объесть слуг». «Аппетитом они не отличаются», — сказал Виталий. «Так, что тут? Десяток шампанского. По бокалу на рыло выйдет. Накрошим в бокалы? Можно ножиком поскрести». «Увидят», — сказал я. «Надо рискнуть», — твердо сказал Виталий. «Давай свой чудо-кристалл». Я полез в карман, но деда Боря внезапно взял меня за руку.
«Стой! Ребятки! Мы идиоты! Кристаллы не растворяются в алкоголе!»
Мы молча смотрели на него.
«Неужели никто не читал исследования? Не растворяются в алкоголе, не растворяются в масле. Растворимы в слабощелочных средах!»
Я подумал, что продавец мог бы и уточнить эту деталь. «Где нам щелочную среду искать?» — спросил Виталий растерянно. «Я соду с собой не ношу. Елена, что можно найти щелочного?» «Слабощелочной реакцией обладает...» Елена вдруг замолчала. Ее глаза забегали по столу. «Зачем тут рюмки?» «Крепкого алкоголя нет. Зачем рюмки?» «Морс из рюмок пьют?» — предположил я. Елена осторожно наклонилась над стеклянным кувшином, полным густого темно-красного морса. Застыла, словно бы принюхиваясь. Выпрямилась. «Давай кристалл». Я молча отдал. Елена бросила его в кувшин и деревянным голосом сказала: «Все обратно! На диван!» Мы послушались. Мы, наверное, думали об одном и том же, но говорить не хотели. Мы сели на диван и просидели не меньше минуты, прежде чем деда Боря начал.
«Ты же не хочешь сказать...»
«Да я ничего не хочу говорить», — оборвала Елена. Голос у нее оставался скрипучим и сиплым, словно горло пересохло. «Молчите, пожалуйста». Мы молчали. Потом деда Боря тихо произнес:
«Но это же дичь какая-то! Они же не...» «Замолкни», — сказала Елена так, что он замолчал.
Я сидел и думал о том, что слуги, конечно, не вампиры. Ни прежние, ни слуги не нуждаются в человеческой крови, чтобы жить, и вряд ли испытывают какое-то маньяческое наслаждение, когда ее пьют. Но, как я понимал, на свои эксперименты, увеселения, приготовление лекарств для продления жизни и мутагенов они людей пускают без колебаний. Так же легко, как в деревне отрубают голову курицы. И еще они абсолютно бесчувственны, хоть и прекрасно имитируют эмоции. Там же в зале есть творческие люди, музыканты и писатели, поэты и художники. Но им не жалко никого, ни чужих, ни своих. Они специально выключили эмпатию, чтобы не мешало жить. А глоток человеческой крови при встрече — это прекрасный тест на свой и чужой. Подтверждение того, что они — высшая раса. Ну, после прежних, конечно. Вернулся Гарри, остановился в дверях, глянул на нас. Спросил: «Чё грустите?» «Нервничаем», — ответил я за всех. «Что-то долго».
«Скоро пригласят», — сказал охранник.
Прошел к столу, окинул его быстрым взглядом. Потом взял кувшин и принялся аккуратно, бережно разливать красную жидкость по рюмкам. По чуть-чуть, граммов по 30.
Он знал.
«Нельзя не понимать, что именно ты наливаешь. С томатным соком не спутаешь». Мы молчали. Рюмок действительно было с полсотни, и он разлил их быстро и умело, с явным опытом. Поднял поднос, посмотрел на меня и сказал очень добродушно: «Поможешь? Возьми поднос с бутербродами». «Это канапе», — поправил я. Подошел и взял поднос. Канапе были с икрой, только странный, не красный и не черный, а белый. Я сказал, стараясь не смотреть на пустой кувшин с густыми потеками на стенках: «Поскупились ваши...»
«Икра осетра альбиноса, дундук», — ответил Гарри презрительно. «Настоящее, не из комка».
Мы вышли из комнаты. В дверях Гарри бросил:
А вы ждите. За вами скоро придут.
Я прошел вслед за ним. Второй охранник все так же стоял у лестницы. А еще где-то тут рядом бродили как минимум два монстра, убивающие силовым полем на расстоянии. Что они сейчас делают, интересно? Следят за мной? Или тупо и равнодушно ждут приказа? Вряд ли интеллект у них сохраняется. Что надо иметь в голове, чтобы захотеть стать не прежним и даже не слугой, а чудовищной тварью? Расходным материалом, да еще и с очень коротким сроком жизни. Или их все-таки превращают в монстром-обманом? Я понял, что не удивлюсь, если на это идут добровольно. Совсем не удивлюсь. Люди бывают очень странные.
— Ты ведь понял, что я наливал, так? — спросил Гарри, не оборачиваясь.
— Понял, — признал я.
— Хорошо держишься, — похвалил охранник. — Но у меня глаз наметан. Раз понял, значит, сам хочешь возвыситься.
— Ну что, серьезно сказал? — Возвыситься? — Думаю, на эту тему, — ответил я.
— Не просри свой шанс, — посоветовал Гарри. — Такой раз в жизни бывает. — Ты чем-то Никки приглянулся.
Он мягко толкнул дверь ногой, и мы вошли. Почему-то я ожидал, что это будет концертный зал. Со сценой, креслами. Но это было скорее помещение для выставок. По стенам висели картины. В основном непонятная разноцветная мазня. То есть современное искусство. Был маленький подиум со стойкой микрофона, столиком и креслом. Сейчас пустой. Видимо, с него и выступала Ника. За подиумом большой экран на стойках и проектор. Презентацию проводила, слайды показывала. Окон не было, картины не любят солнечный свет почти так же, как вампиры. А в зале стояли, разбившись на группки, с полсотни слуг. Нет, конечно, сами себя они так не называли, и никто в обычной жизни не подумал бы о них так. Фу, какие слуги! Хозяева жизни! Знаменитый телеведущий, прославленная певица, именитый художник, уважаемый писатель, молодая, но уже известная актриса. Уж на что я мало смотрю телевизор, но с четверть собравшихся я знал по именам, а многие лица были смутно знакомы. В отличие от прежних, слуги любили публичность. Моего появления явно ждали. Обошлось без аплодисментов, но мне стали кивать и даже улыбаться. Я шел вслед за Гарри, с подносов быстро разбирали рюмки и канапе. Предпоследнюю рюмку взяла Ника, последнюю — сам Гарри, после кивка Ники. А вот канапе ему не хватило. «Я рассказала о нашем возможном сотрудничестве», — сказала Ника, глядя на меня. «Объявишь, что решил?» «Хотелось бы... с товарищами», — ответил я. «Их пригласят потом. Ты нам более интересен». Я пожал плечами, кивнул. Ника улыбнулась, прошла к подиуму, постучала пальцем по микрофону. «Дорогие друзья!» Максим Воронцов хочет лично обратиться к собравшимся. Никаких реплик, никакого шума. Они улыбались, кивали, смотрели то на Нику, то на меня, но попусту не говорили. Но вначале давайте поднимем наш традиционный тост за культуру и прогресс, сказала Ника. И поблагодарим девочку Машу, 11 лет, которая нам сегодня помогла в сервировке. За ее спиной на экране высветилась фотография. Маленькая девочка с серьезными глазами натянуто улыбалась фотографу. Я подумал, что сейчас заору. Или брошусь на ближайшего слугу и начну его душить. Но я стоял и с глупым лицом смотрел на Нику. Ника кивнула мне и залпом выпила рюмку. Слуги пили, улыбались. Некоторые смеялись. Некоторые отпивали чуть-чуть. Кивали, смотрели то на рюмку, то на фото девочки и допивали до конца. Я подумал, что меня сейчас стошнит. «Хорош кривиться», — сказал Гарри, поглядывающий на меня. «Знал, куда шел». «Нет», — сказал я. Меня начало трясти. «Не знал». «Элита», — сказал Гарри и с залпом выпил рюмку. «Привыкнешь». Я смотрел на Нику. «Она выпила первой». Значит, подействовать тоже должно на нее в первую очередь. Как это будет? Они просто упадут и умрут? Я очень надеялся, что в муках. —
Ты «Чего ты ждешь?» — задумчиво сказал Гарри. «Да», — сказал я.
Гарри посмотрел на рюмку. Сказал,
«Яды им нипочем. Если ты что-то задумал...» Первой закричала певица, стоящая метрах в пяти от меня. Немолодая, известная во всем мире. Кажется, у меня родители ходили на ее концерт еще до перемены, и мать потом восхищалась несколько дней. Какой голос! Какой нечеловеческой мощи и красоты голос! У певицы действительно был великолепный и сильный голос. Она закрутилась на месте, в ужасе глядя на окружающих. Те расступались. Вокруг дородного тела оперной дивы образовалось пустое пространство, как вокруг прокаженной. Певица дергала головой, глядя на товарищей, очень картинно всплескивая руками и прижимая их к лицу. Потом ее вырвало. А в следующий миг она вскинула руки. Те изогнулись немыслимой дугой, как способны лишь конечности слуг. Певица обхватила себя за шею, вонзив большие пальцы в подбородок так, что брызнула красным. Но это была только первая капля крови. Она рванула себя за голову и оторвала ее. Повторять можете сколько угодно. Человек на такое не способен. Секунду она стояла. Обезглавленный труп, какие-то жилы и вены порвались не до конца и тянулись от туловища к голове. Темная кровь хлестала во все стороны, будто лилось расплавленное какао из шоколадного фонтана. Вот такие у меня бывают дурацкие ассоциации, да.
«Что?» — завопил Гарри, глядя на меня. «Что ты сделал?»
А вокруг разверзся ад. Сливки творческой интеллигенции Москвы убивали сами себя. Надо сказать, что примеру певицы последовало всего несколько слуг. Видимо, оторвать себе голову было очень сложно, а может быть, страшно. Большинство разбегалось и билось головой о стены. Те, у кого оказался нож, а таких нашлось немало, и ножи были совсем не перочинные, вспарывали себе грудь, кромсали сердце, а потом уже начинали перерезать шею. Известный юморист и шоумен вначале выцарапал себе глаза, потом вырвал язык, а потом повернул шею на 360 градусов, сделав полный оборот, и рухнул. Никто даже не пытался напасть на меня. Никто не помогал уйти из жизни другим. Каждый был поглощен единственной задачей — как можно быстрее покончить с собой. Гарри схватил меня за грудки и принялся трясти. Мы с ним были одного роста, и я совсем не хилый, но он все же был крепче.
— Что ты сделал? — вопил он. — Что ты сделал, сука?
Я только теперь сам до конца осознал. — Вернул им чувства! — выкрикнул я. — Вернул эмпатию! Ничего лишнего, они лишь снова стали людьми. Я вдруг захохотал, глядя в застывшее лицо охранника. Невинных этот меч не убивает. Как тебе такая шутка, Гарри? Он был слишком растерян и разозлен, поэтому, замахнувшись, открылся. Я ударил его, вколачивая кадык в шею. Гарри зашатался, выпустив меня и схватившись за горло. Круглые очки слетели на пол, из глаз у него выступили слезы, а на губах запузырилась кровь. Но это была чужая кровь, и я решил, что это символично и даже смешно. — Ты не волшебник, Гарри, — сказал я. — Ты хренов пожиратель смерти! И влепил ему в челюсть так, что послышался хруст. Гарри рухнул. Я нагнулся. Подобрал с пола его очки, в последнюю секунду выдернув их из-под падающего тела. Незнакомый мне молодой парень, может быть, юное творческое дарование, а может быть, и обычный неприметный менеджер, рухнул на пол, колотя себя в грудь длинным тонким ножом. Слуги прочны. Он пронзил себя уже раз 10, но все никак не умирал. Нацепив очки, я оглянулся. Половина слуг уже была мертва, остальная работала над этим. Монстров я в зале не увидел и бросился к выходу. Ника напрыгнула на меня у самых дверей, повисла на спине, повалила,
Лицо ее было искажено яростью, она все пыталась схватить меня за горло, но слишком вытянувшиеся в прыжке руки мешали.
«Что ты наделал, сука? Что ты наделал?» — закричала она.
«Уничтожил ваш мятеж», — ответил я. «Ничего личного. Иван попросил». Она вдруг замерла, уставившись на меня, повторила.
«Иван попросил?»
«Иван попросил», — подтвердил я. И, подтянув ноги, пнул ее в живот. Ника отлетела. Я поискал взглядом хоть какое-то оружие и поднял нож, лежащий рядом со слугой, отрезавшим себе голову. Поднялся.
«Лживая мразь!» — взвыла Ника в ужасе, оглядывая зал. «Мразь!
А ты-то чего не сдохла?» — спросил я. «Ты же пила!»
«Я себе эмпатию не гасила!» — выкрикнула, будто выплюнула Ника. «Это для слабаков!»
Я остолбенел. «Эта дрянь была человеком. По меньшей мере, по части эмоций. Она все чувствовала. Она просто ненавидела и презирала людей». Ника снова кинулась на меня. Я ждал, сжимая нож, и понимая, что в лучшем случае у меня будет одна единственная попытка. За спиной дважды гулко грохнула. Первая пуля вошла Нике в грудь, а вторая — в лоб. Она шатнулась, останавливаясь, подняла руку и неожиданно погрозила мне пальцем. Сказала: «Запомни, он очень хитрый». И оскалилась в улыбке, которая на глазах становилась каменной. Я обернулся. В дверях стоял деда Боря с пистолетом в руках. «Мы победили?» — сказал я. «Кажется». Деда Боря повернулся и шаркающей походкой побрел назад. Я все понял. Ну, почти все. Бросился за ним. В фойе лежали два уничтожителя, утратившие невидимость. Один был опутан тонкой металлической сеткой, еще одна валялась рядом, разрезанная на куски. Второй застыл у двери в комнату, где мы сидели, наполовину забравшись туда. Оба уничтожителя медленно каменели и походили сейчас на песчаные скульптуры, забытые на пляже. Рыжий парень, похожий на Рона из детского фильма, уже превратился в груду песка, перемешанного с форменной одеждой. Из штанины медленно высыпалась струйка. Что меня потрясло, так это рыжий налет на горке песка в том месте, где была его голова. Я вначале даже не понял, в чем дело, а потом сообразил. Этот охранник красил волосы в рыжий цвет. Тело рассыпалось, а краска осталась. Деда Боря медленно прошел мимо монстров. Подошел к Елене, которая застыла, прижимая руки к лицу. Постоял миг, потом выстрелил в лежащего на полу Виталия Антоновича. Дважды, потому что силовое лезвие уничтожителя рассекло нашего старшего пополам. На негнущихся ногах я подошел ближе. Взглянул в лицо Виталия, пока оно еще не превратилось в камень. Наверное, мне было бы легче, если бы он был еще жив. Если бы я мог сказать ему: «Виталий, мы победили. Виталий, твой сын вернется на землю и станет человеком. Я не знаю, легче ли умирать, когда знаешь, что смерть не напрасна. Когда ты рискнул и потратил жизнь не впустую, а сражаясь за то, что тебе дороже всего. Если верить книжкам и фильмам, то да, конечно. А как на самом деле? Когда я умирал, вколов себе концентрат мутагена, мне было очень страшно. И то, что мы победили, не слишком-то радовало. Я, конечно, прошептал Дарине, что рад за нее, но на самом деле это было не всерьез, словно игра на публику. Но умирать, не зная, победили мы или нет, еще страшнее. «Виталий», — прошептал я, — «старший, мы справились». Он не отвечал. Он был мертв. Мертв еще до выстрела в деда Бори. Может быть, его убила боль, а может быть, потеря крови. Я даже коснулся его ладони, выпачкав руки в крови, но уже через мгновение пальцы Виталия перестали быть теплыми и влажными, рассыпались сухим песком. И кровь на моей коже тоже осыпалась тончайшей каменной пылью. Если бы моя рука стала распадаться, я бы не удивился. Но со мной все было в порядке. А вот кровь Виталия на полу тоже обращалась в песчаную корку. Даже какие-то далекие брызги исчезали. Видимо, метапатроны, как их называл прежний, и впрямь заряд наноботов, в чье тело попадали, ту органику и превращали в камень, настраиваясь по генетическому коду, например.
«Он знал, что я так сделаю», — сказал деда Боря севшим голосом. «Мы все договорились. Никаких следов».
Старик поднял пистолет и посмотрел в ствол. «Не надо!» — выкрикнул я.
«Да ты что?»
— деда Боря быстро опустил оружие.
«И в мыслях не было!»
Елена подошла к нам. Лицо у нее стало мертвенно-белым. «Мы им были не нужны», — сказала она. «Когда ты ушел, эта рыжая падла послала к нам монстра. Но мы ждали. Но второй успел. Виталия. Я помнил, как быстро двигался уничтожитель в гнезде. Удивительно, что погиб только Виталий. Наверное, это тоже были измененные, собранные по-быстрому для одной единственной цели — охранять сборище слуг. Сегодня-завтра они бы в любом случае сдохли. Дарина когда-то сказала, что для такого превращения нужны добровольцы, и что полным-полно людей, готовых обменять всю свою жизнь на несколько суток в виде измененного. Я тогда не до конца ей поверил. А теперь, после разговоров со слугами и неправильным Гарри, полностью. Среди людей очень много психов. Кто-то готов умирать за веру, кто-то готов умирать за правду, кто-то за других людей, кто-то готов умереть за ложь, если ее красиво подать. Вот те мальчишки, что просились в гнездо, разве трудно им задурить головы и отправить на подвиг? Но это еще ничего. Куда чаще люди готовы убивать, даже зная, что сами умрут. Безумная школота, приходящая на урок с папиным ружьем и полным портфелем патронов. Обвешанный динамитом террорист, не идейный, а просто желающий убить побольше народа. Наемник, едущий на войну не ради идеи и даже не ради денег, а ради возможности пострелять из арты по мирнику и получить свой адреналин. «Максим? Макс?» Я посмотрел на Елену. Она, оказывается, трясла меня за плечо. «Надо уходить, Макс! Там все чисто!» Елена кивнула на конференц-зал.
«Там очень грязно», — сказал я задумчиво. «Но да, там стало куда чище, чем раньше.
Надо уходить. Если честно, я не верил, что нам удастся уйти. По всему музею звенели какие-то тревожные сигналы. Внизу суетились люди. Большая часть двигалась в сторону выходов, но кто-то метался из стороны в сторону. Тонкий женский голос выкрикивал: «Любочка! Кто видел Любу? Быстро ко мне! Все потом, Верочка, брось мольберт!» Наверх, к счастью, никто не двигался. И откуда раздались выстрелы и крики, похоже, никто выяснять не спешил. «Пойдем», — согласился я. Мне кажется, мы сделали все, что могли. Мы сбежали по лестнице. Я подумал, что и сумку, и ситкомет мы оставили где-то наверху, и это улики, но ведь мы все равно наверняка попали на видеокамеры, и когда их просмотрят, нас опознают и найдут. Не вышло у нас тихая диверсия. Не получилось бросить кристаллик в пунш и уйти незамеченными. Уж слишком пунш оказался необычным. Но я вдруг подумал, что в любом случае рад тому, что увидел. Слуги, убивающие сами себя. Редко когда справедливость торжествует так явно и так ярко. Внизу лестницы нас едва не сбила с ног крупная немолодая женщина в форме служительницы музея, мечущаяся из стороны в сторону, а потом вставшая у лестницы и раскинувшая руки. Глаза у нее сделались совершенно безумные, она выкрикивала: «Задымление! Задымление!» Никакого дыма и огня не было, конечно. Наверное, она видела свой персональный кошмар, сгорающие без следа бесценные полотна. Но свою ноту в общую симфонию паники она вносила. Люди начинали озираться и ускоряли шаги.
Мы обогнули ее и, смешавшись с толпой, стали пробиваться к выходу. Несколько раз нам попадались охранники, но они, похоже, были больше озабочены тем, чтобы вывести людей наружу. В лица не вглядывались и никого остановить не пытались. Может быть, эти крики про задымление сыграли нам на руку? Все пытались покинуть музей, а не разобраться в происходящем. И через пару минут мы, вместе с другими посетителями, вырвались из кондиционированной прохлады в теплый апрельский вечер. С набережной доносились сирены пожарных машин, а мы, не сговариваясь, пошли в сторону центра.
— Надо от стволов избавиться, — сказал деда Боря деловито. — Не то чтобы это помогло, но...
— Отдашь пистолет мне, — ответила Елена. — Я избавлюсь.
— В кафе бы зайти, — добавил деда Боря.
— В туалет? — устало спросила Елена.
— Почему сразу в туалет? — Хочу выпить рюмку. Нервы шалят. — Да, в туалет тоже.
Мы зашли. Все равно надо было где-то присесть, не передавать же оружие прямо на улице. Это было крошечное кафе на 5 или 6 столиков. Нам нашелся один свободный. Елена и деда Боря заказали коньяк. Я попросил зеленый чай покрепче.
«Пуэр?» — спросила официантка, совсем молодая девчонка. «Интересно получается. В магазине ей бы коньяк не продали. А на работе она его нам продает. Жизнь вообще устроена очень фальшиво, пока не соприкасается со смертью». Я кивнул. «Пуэр так пуэр». Ценник был конский, но как-то меня перестали волновать деньги.
«Я вас ненадолго покину», — сказал деда Боря и пошел к двери туалетной кабинки.
«Ай, совсем дед сдает», — негромко сказала Елена, глядя ему вслед. «У него была онкология, Максим, и он не хочет проверяться и лечиться. Говорит, сколько есть все мои». «Так нельзя. Когда человек теряет смысл жизни, ему все можно», — вздохнула Елена. Это он еще взбодрился. Вернулся деда Боря. Я встал и пошел по его маршруту. Когда вернулся, на столе уже был чайничек с чаем и 2 бокала с коньяком на донышке. «Поменем Виталия», — сказала Елена. «Просто это у них было. Как-то совсем просто. Умом я понимал, что им тяжело и больно, но вида они не подавали».
«Эх, старики-разбойники! А вам можно, дед Боря?» — спросил я.
«В чем проблемы?»
— сварливо ответил он, залпом выпив коньяк.
«У вас же кровь. Ну, в туалете», — неловко сказал я.
«Так глазастый!»
— ответил он раздраженно.
«Боря!» — выпалила Елена.
«Ну что, Боря?»
«Давно у тебя кровь в моче?»
Он заерзал на стуле.
«Слушай, Леночка, мы же кушаем,
мы пьем.
Тем более».
«Давно?»
«Эх, с неделю». «Да не волнуйся ты так, это же явно камень идет».
Елена выдохнула, посмотрела на меня. «Извини, Максим». Я пожал плечами. «Крови я сегодня навидался достаточно, она меня уже не смущала».
«Сейчас мы закажем такси», — сказала Елена, — «и я повезу тебя в клинику».
«Ну к чему это?»
«Тем более, если нас придут... когда нас придут арестовывать, ты будешь в палате с диагнозом и горой лекарств».
Деда Боря криво улыбнулся.
«Гора лекарств — это хорошо, а то мои таблетки уже ни черта не помогают».
«Старый упрямый дурак!» — выругалась Елена.
— «Максим, боюсь, помощники из нас больше никакие. На некоторое время».
— «Вы не помощники», — ответил я.
— «Вы друзья». Она кивнула, испытующе посмотрела на деда Борю. Тот вроде бы встряхнулся от коньяка, но выглядел все равно ужасно. — «Поедешь с нами, Максим?» Я покачал головой. — «Нет, извините. Я домой. То есть нет, в гнездо. Хотя вначале все-таки домой, а потом в гнездо».
«А для тебя это разве не одно и то же?»
— спросил деда Боря. Консьерж в подъезде приветствовал меня кивком и тут же сообщил из своего закутка.
«Твои недавно ушли».
«Молодцы. Много стали гулять, это полезно». «А ко мне никто не заходил, Андреич?» — спросил я. Он понял меня неправильно. Случившийся пару недель назад визит монстра, пусть еще и человекообразного, больно ударил по его самолюбию. Виктор Андреевич решил, что его отделал молодой парень под веществами.
«Ха, пусть только попробуют!»
— воинственно сказал консьерж, нахмурился и похлопал рукой по дубинке на поясе. «Да, неприятной будет ситуация, если ко мне заявятся полицейские в штатском. Хотя Андреевич мужик тертый, почувствует сразу, с кем имеет дело. У меня было странное чувство, когда я вошел в квартиру. Будто и не к себе уже. Будто в номер гостиницы или к родителям. А ведь тут все мое. Знакомое и любимое. Даже к мебели, оставшейся от прежних хозяев, я привык. Даже книжки из их библиотеки почти все прочитал. Большую часть, кстати, никто и не открывал до меня ни разу. Вот подборку древних DVD не смотрел, хоть и проигрыватель был. Слишком уж паршиво картинка выглядела на экране. И как это раньше люди могли смотреть видеокассеты и DVD? Я вдруг подумал, что вряд ли снова сюда вернусь. Слишком много дел мы натворили. Уже скоро сюда придут чужие люди в форме. Будут рыться в ящиках и шкафах, просматривать содержимое компьютера, расспрашивать обо мне соседей. Ну и пусть. Я вымылся. После визита в музей это было просто необходимо. Выбрал в шкафу новое белье, носки, джинсы, рубашку. Достал из сейфа все деньги и кристаллы. Большую часть положил в коробку из-под мобильника, последней модели, выпущенной корпорацией Apple перед ее крахом. Родители купили мне его на день рождения, но подарить не успели. Случилась перемена. Отец отдал его просто так, посмеиваясь, сказал: «Теперь это раритет, семейная реликвия. Своему сыну передашь по наследству. Никакого сына, как выяснилось, у меня никогда не будет». Так что смартфон я бросил на стол, а в коробочку сложил кристаллы и деньги. Не так уж и много, но что есть. Смогу я отсидеться в гнезде? Туда даже Лихачев не полезет. А с другой стороны, какой смысл? Если погром в Третьяковке повесят на нас, то рано или поздно всех возьмут. Смысл? Что все-таки инсек имел в виду под смыслами? Открытие? Изобретение? Ну так тут мы безнадежно отстаем. Никому не нужен дважды изобретенный велосипед. А новая книга — это смысл? Стих? Картина? Скульптура? Наверное, да. Наверное, это тоже смысл. А что-то не созданное, а лишь осмысленное. Однажды я ехал в поезде, проснулся ранним утром и стал смотреть в окно. Поезд шел сквозь рассветный туман. Повсюду был лес. Солнце еще не поднялось над горизонтом, и вдруг я увидел лесную прогалину. Маленький домик с идущим из трубы дымком. Старика, стоящего на крыльце и смотрящего на поезд. Вьющуюся у его ног мелкую кудлатую собаку. Это было похоже на детский рисунок. Или на страницу из книжек Пришвина и прочих древних писателей. Я подумал, что тут даже электричества может не быть. И телевизора, и телефона. И что домик мог так стоять 100 лет назад. И дед этого старика точно так же смотрел утром на поезд. И что ему плевать на перемену. Как плевать на нее индейцам в дебрях Амазонки или папуасам в Новой Гвинее. Я вдруг ощутил себя на месте этого деда. Представил себя... Нет, не в глуши. Какая тут глушь? 100 метров до железки. 10 километров до полустанка. Но на обочине. И не потому, что на обочину спихнули, а потому, что ты сам туда съехал. Живешь и счастлив. Ведь таких людей много. Миллионы. Сотни миллионов. Они никуда не бегут. Ни к чему не стремятся. Выбрали точку под ногами, сделали ее центром мира и позволили миру крутиться вокруг. Нет, я точно знал, что сам бы так не смог и никогда не смогу. Но я будто почувствовал этого старого человека, его мысли, мечты, как он смотрит на жизнь. Вот это понимание осознанного и спокойного одиночества. Оно было смыслом. А если бы я написал об этом книгу, чтобы поняли все, ну, допустим, я умел бы, да и что сложного в том, чтобы соединять вместе слова, превращая их в текст, это стало бы смыслом? А если бы я придумал религию, философию, учение об одиночестве в центре мира? Найди свой центр мира и позволь ему вращаться вокруг. Это стало бы достойным смыслом. А как именно это происходит? Что заставляет идеи и мысли превращаться в кристаллы, несущие в себе смыслы? И остается ли после этого смысл с человеком? Видимо, нет. Тогда получается, что смыслы, о которых говорил Инсек, это все-таки информация. Но не простая, а переработанная, пережитая человеком. Так из пустой породы шахтер достает золотые крупинки или алмазы. Но можно достать и не заметить. Алмаз в природе выглядит как серый камешек. Его надо разглядеть, огранить. Так и с информацией. Нужен разум, чтобы создать и осмыслить что-то новое. Чем больше информации, тем больше силы. И где-то там, в конце пути, сингулярность и выше. А еще дальше, возможно, просто высший. Один, вобравший в себя всю информацию и всю силу. Абсолют. Да ну нафиг такие мысли. Рехнуться от них можно. Я нашел в столе рулончик скотча, собрался было обмотать им коробочку и покачал головой, когда понял, что делать этого не надо. Будет закрыто — не откроют. Кристаллы пропадут. Пошел на кухню. В два больших пакета сгреб всю еду из шкафов и холодильника. Еще раз окинул взглядом свой бывший дом. Вышел в подъезд, поднялся на этаж выше, открыл дверь родителей своим ключом. У них было прибрано, хотя и стоял легкий, едва уловимый запах старости. Мебели десятилетиями стоявшей на одном месте. Тяжелых пыльных штор, пищи, лекарств и отцовского одеколона. Одеколон хоть и пах цитрусами, но я его запах помнил с детства, и потому он тоже казался древним. Я поставил коробочку на полку, где ее должны будут заметить, если не сразу, так через день-другой. Пакеты с едой оставил на кухонном столе. Только молоко, куриные окорочка и пачку масла убрал в холодильник. Родители вернутся, поймут, что я заходил. Но они забеспокоятся, решат, что просто занес продукты. Не хотел я сейчас с ними разговаривать. Сразу почувствую, что со мной что-то не так. Действительно хорошо, что они стали чаще выходить из дома.